Добрый вечер, зрители. Так, хорошо. Так, у нас какая-то накладка происходит. Скажи мне, что происходит, а? А, вот, все, звук начался. я все равно не вижу пока. Слушайте, у нас тут случилась какая-то техническая катастрофа. Я приношу за нее извинения. Потому что... Так, а почему я сижу в таком интересном виде? Ну ладно, хоть так. Здравствуйте, дорогие зрители. Спасибо, что 310 из вас, 330 уже дождались начала трансляции. Извините, что так получается. Я вещаю из дома. Здесь нет студии, поэтому те люди, которые не устают писать мне жалобы про звук, про видео, я просто от вас жду донатов на профессиональную студию или просто не пишите мне замечания. Потому что все это делается буквально силами двух человек, один из которых сидит в камере, а другой мне помогает. В общем, не судите строго. Спасибо, что дождались начала трансляции. Не знаю, буду ли я всю трансляцию сидеть в этом чудесном окошке или у нас что-нибудь придумаем. Но это не важно. Итак, я приветствую всех, кто нас смотрит. У нас сегодня будет интересный разговор. У нас есть много интересных вопросов. Поэтому давайте-ка расшарим вот сейчас эту трансляцию. И пока вы это делаете, будем выводить на экран приветствия из разных городов, как мы обычно это делаем. А я пока зачитаю сводку нашего партнерского проекта «Росштраф», как мы обычно это и делаем. Итак, на прошлой неделе было два сбора в проекте «Росштраф». Первый был для Олега из Краснодарского края. 3 марта 2022 года в преддверии принятия Госдумы закона о так называемой дискредитации использования ВСРФ он закрыл свою страницу в Инстаграме от посторонних. А 31 марта Олегу позвонил участковый и сказал, что нужно прийти в отдел полиции для уточнения некоторых данных. Ну, Олег сказал, что без повестки он никуда не пойдет. И утро следующего дня, когда он поехал на работу, возле его машины уже стояли двое сотрудников полиции в форме и двое в штатском. Они попросили Олега предъявить документы. Он им сказал, что документы у него только водительское удостоверение, и оно в машине. А когда он открыл машину и потянулся в бардачку, они, значит, сообщили ему, что он пытается скрыться от них. Его задержали и отвезли в УВД. В отделе полиции был составлен протокол о неповиновении законным требованиям сотрудника полиции. И Олега арестовали на 10 суток. То есть эти все приключения происходят из-за его публикации в закрытом момент в Инстаграме. Пока Олег отбывал наказание в спецприемнике, к нему приходили сотрудники ФСБ и показывали скриншоты с его страницы в Инстаграм. Говорили о том, что знают, что у него есть родственники в Украине. И угрожали возбуждением уголовного дела о госизмене. Все время, что Олег был под арестом, силовики пытались получить доступ к его аккаунту в Телеграме. Ну, это не новость, они все время так делают. За час до освобождения из спецприемника Олега посетил оперативник Центр Э и вручил ему протокол о дискредитации использования вооруженных сил РФ. В суде, несмотря на очевидные нестыковки, скриншоты со страниц Олега были сделаны сотрудниками полиции 3 марта. А закон о так называемой дискредитации принят только 4 марта. Ну, в общем, судье это не было помехой, и на 30 тысяч его оштрафовали и собрали эту сумму за сутки. Второй сбор был для Ксении. Ксения – студентка из Москвы. Она вышла на акцию «Женщины в черном» протестовать против мобилизации, объявленной Путиным в сентябре 2022 года. Не успев подойти к точке сбора, девушку задержали сотрудники полиции, отвели в стоящий неподалеку автозак. Всех задержанных отвезли в отдел полиции. В ВВД у Ксении забрали паспорт и телефон. Сфотографировали, заставили сдать отпечатки пальцев. В случае отказа сотрудникам полиции угрожали, что Ксения совсем не выйдет из отделения полиции. На всех задержанных в тот день составили одинаковый протокол, меняя только паспортные данные. Ее отпустили за это только после полуночи. Через 3 дня состоялся суд. Ксению штрафовали на 20 тысяч рублей. Мосгорсуд, куда Ксения обратилась с апелляцией, оставил решение в силе. Необходимую сумму собрали за сутки, но вот на момент, пока мне прислали, с водком 300 рублей оставалось, но я думаю, уже собрали. Вот такие новости проекта «Росштраф». Вот я вижу, у нас наладилось изображение. И, в общем, слава богу, мы героически преодолели вставшие перед нами технические проблемы. Я подозреваю, что это я куда-нибудь не туда натыкал своими шаловливыми пальчиками. Вот. Ну, что, собственно говоря. Вот у нас уже 500 человек смотрит. Ну, давайте пока... все-таки перейдем к освещению текущих событий, потому что у нас сегодня с вами будет большой интересный разговор о том, как вообще, что вообще происходит. Я вынес это в заголовок, и вопросы про это были, я думаю, еще и будут вопросы про это, вы их пишите. Потому что я, откровенно говоря, в прошлом эфире, очевидно, много чего интересного наговорил. Кто-то расстроился, отписались какие-то люди, ну, кто-то и подписался. Поэтому я решил, что все я правильно делаю. И в конце концов, я не работаю блогером, это у меня хобби. Такое, но спасибо всем, кто его поддерживает. Потому что если бы совсем никто не поддерживал, это прям было совсем как-то грустно. А я вижу, что людям интересно, люди шлют вопросы, люди участвуют в обсуждении в моем канале. Вот видите, вот ссылка на мой канал. Есть еще чатик для спонсоров, ближний круг. Поэтому, если вы хотите в него попасть, становитесь нашими большими спонсорами и присоединяйтесь к нашему большому, к нашему, точнее, небольшому, ну, живому чате. Так вот, о чем мы сегодня с вами будем говорить? Сначала мы поговорим о, так сказать, текущих событиях, а потом будем отвечать на вопросы. И, так сказать, вот один из ответов на этот вопрос будет развернут. Вот, значит, ну, про войны сначала. Сначала про войны. Как мы знаем, на Ближнем Востоке началось перемирие. Израиль и Хамас, они договорились об обмене людьми. Израилю должны вернуть какое-то количество заложников, а Израиль выпустит из тюрем какое-то количество заключенных, которые вот требует Хамас. Потом война продолжится, о чем заявили, собственно, и представители ЦАХАЛ. Поэтому это не конец войны, но это демонстрация того, что, в общем, переговоры ведутся даже в такой тяжелой ситуации, даже с террористами, особенно когда речь идет о спасении жизни. Я считаю, что это правильно, потому что те люди, чьи жизни будут спасены во время этого обмена, их семьи, я думаю, они очень рады этому обстоятельству. Хотя в целом, конечно, можно и по-другому смотреть, что, мол, передышка дает возможность террористам лучше подготовиться. Но тут каждый должен для себя решать, что главнее, что важнее, человеческие жизни или принципы. Это вообще большая сложная проблема, и мы про это сегодня будем с вами много говорить. Поэтому, особенно когда перейдем к трудному разговору о войне, которая идет уже почти 2 года, вот будет в феврале, тоже не так долго осталось до февраля, то есть 3 месяца. Идет в Украине, будет 2 года, как Россия напала на Украину. И что вообще вокруг этого происходит? Вокруг этого происходит на самом деле много не очень хорошего в том смысле, что не похожего на то, что ожидалось в начале войны или даже год назад. Я про это много говорю, и вот если кто постоянно следит за новинками на канале, вы, наверное, видели, вышло интервью с Александром Шелестом, это украинский журналист, где мы, в общем, довольно подробно обсуждали эту тему, как это все видится не всеми, но некоторыми людьми в Украине, как тяжело люди переживают эту ситуацию. Не значит, что и в России легко переживают. Об этом мы, о России мы тоже сегодня поговорим очень подробно. Но сначала вот мы просто пройдемся по каким-то важным, как мне кажется, новостям, которые нам поступают из Украины. Тут вот вы видите сбоку, вот я все время буду... Квадратики – это вот как можно поддерживать канал на Патреоне, Бусти и быть спонсором на Ютубе. Не стесняйтесь, если вам нравится, что здесь происходит. Да? Так вот, как, что на этой неделе мне показалось очень заметным? Ну, во-первых, вышла статья в такой немецкой газете, как Bild. На этой неделе, если кто обратил внимание, недавно я был в студии Bild на русском. Bild – это самый большой германский таблоид, входит в империю Аксель Шпрингер, и славится он вот чем, что с одной стороны это политический таблоид, то есть как бы, ну, не сказать, что это очень авторитетная газета, в смысле источника, ну, подачи информации, я бы так сказал, но при этом из-за того, из-за масштаба тиража и вообще влияния газеты Bild на ситуацию в Германии, на общество, это, в общем, довольно влиятельное издание, и иногда, не всегда, через него сливают некоторую информацию, которую, ну вот, таким образом хотят довести до общественности. Может быть, не очень официально. Так вот, что же там вышло? Там вышла статья, которая называется, говорится о том, что США и Германия намерены вынудить Зеленского пойти на переговоры с Россией. Эту статью пишет военный обозреватель Юлиан Рыбке. Кстати, очень интересный, вот его обзоры, они достаточно объективны, интересны. Он следит за этой войной, вообще он занимается конфликтами. Он ссылается на информацию из правительственных кругов, что нынешняя цель союзников Украины – поставить ее в стратегически выгодную переговорную позицию. И вот с этой позиции страна должна вести переговоры с путинским режимом о своем суверенитете и территориальной целостности. И что Белый дом и канцелярия немецкого канцлера, они ведут, обсуждают вопрос, координируются. И еще Рёбке пишет, что лидеры США и Германии не хотят напрямую убеждать президента Украины в необходимости проведения переговоров. Подозреваю, потому что он, ну, уже многократно сказал, что ему эта идея не нравится. Вместо этого обе страны, как крупнейшие поставщики оружия и не только оружия в Украину, решили действовать другими методами. Как пишет эксперт, Германия и Соединенные Штаты планируют снабжать Киев именно тем вооружением, именно в тех количествах, в которых украинская армия способна удерживать нынешний фронт, но не способна отбить оккупированную Россией территорию. Зеленский должен сам прийти к пониманию того, что так дальше продолжаться не может. Без всяких подсказок извне он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы, сказал Бильд, один из инсайдеров в правительстве Германии. Ну, я, честно сказать, эта статья показалась мне тревожный, и не то, что прям сразу надо всему верить, поэтому я посмотрел, что про нее пишут, что про нее говорят эксперты, и в целом все это выглядит, конечно, как такой очень аккуратный действительно слив, как такое послание, и, в общем, вполне выглядит все убедительно, да, что ни Германия, ни Америка не хотят, конечно, вступать в роли стран, которые заставляют или как-то выступают застрельщики переговоров, потому что это будет выглядеть некрасиво. Особенно это будет выглядеть нехорошо, если украинский президент останется на своей позиции. Тогда что же получается? То есть Украина говорит, нет, мы хотим продолжать сражаться, а западные союзники сказали, что давайте ведите переговоры. И как наступает какой-то тупик. Разногласия выходят на поверхность, и это, конечно, порадует только одного человека, это Путина. Поэтому они, конечно, не хотят ничего публично заявлять. И они говорят, что мы дальше будем помогать, но неплохо бы, чтобы Зеленский сам к этому пришел. Зеленского это, конечно, ставит в совершенно дурацкое положение. И тут я хочу обратить внимание на другую публикацию уже в украинской прессе. Я цитирую «Украинская правда», есть такое издание украинское, довольно авторитетное и на русском, и на украинском языке. Что же там в этом издании? В этом издании вышло интервью с таким интересным человеком, которого зовут лидер фракции «Слуга народа» Вита Рахами, это фракция президента Зеленского, который возглавлял делегацию Украины на переговорах в Белоруссии и Турции в 2022 году. Помните, когда в начале войны началась война, были переговоры. И он рассказал, что российская делегация обещала Киеву мир за отказ от вступления в НАТО. Но веры не было. То есть вот он дал интервью Наталье Масийчук, журналистке, потому что Путин недавно якобы африканским делегациям показывал вот этот проект соглашения Стамбульского, который назывался «Постоянном нейтралитете Украины и гарантии безопасности». Утверждал Путин, было 18 статей, и все прописано от боевой техники до личного состава ВСУ, и якобы по документам даже стоял подпись украинской делегации. Архаев подчеркнул, почему-то Путин не обнародовал документ, как вы думаете, почему? И дальше вот цитата. «Они действительно почти до последнего надеялись, что они нас дожмут до подписания такого соглашения, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было самое большое для них дело. Они готовы были закончить войну, если мы возьмем, как Финляндия когда-то, нейтралитет и дадим обязательство, что мы не будем вступать в НАТО. Фактически ключевой пункт это был. Все остальное – косметические политические приправки, идентификация, русскоязычное население и бла-бла-бла. На вопрос, почему Украина не согласилась на этот пункт, Арахами ответил, что доверия к россиянам не было, ведь на словах они демонстрировали готовность к чему угодно. Ну и он, значит, опять цитата, прямая речь. Во-первых, чтобы на этот пункт согласиться, надо менять Конституцию. Наш путь в НАТО записан в Конституции. Во-вторых, нет и не было доверия к россиянам, что они это сделают. Более того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать, и давайте будем просто воевать. Ну и Арахами отрицает, что вообще украинцы были готовы подписать такой документ. Ну, в общем, он говорит, что мы не умели право подписывать. Ну, в общем, тут много интересного. Кому интересно, найдите статью, прочитайте. Понятно, что это, кстати, не новость, потому что про это писали еще и в 22-м году. То есть это действительно, как мне справедливо написали один из спонсоров, что как по квалификации Екатерины Шульман, не новость, а событие. Как мне кажется, событие действительно в том, что это все обсуждается снова в открытую, и Арахами задают такой вопрос. В чем ловушка этой истории? Вот сама эта непреклонность и нежелание соглашаться на вот такое вот предложение, прямо сказать, наверное, не очень удобное для Украины, особенно в ситуации, когда Россия уже напала, оно, наверное, правильное решение, если вы убеждены, верите и видите победу. Ну, потому что победители не суть. То есть если украинская армия не только отразила вторжение, но и разгромила российскую, конечно, это решение, безусловно, осталось бы в истории как очень верное. Действительно, зачем договариваться, если мы скоро победим, какие могут быть договоры? И так, очевидно, так это все и мыслилось тогда. Я уж не знаю, какова там роль Бориса Джонсона, но вполне допускаю, что он мог, и не только он, внушать украинскому руководству убежденность в том, что не волнуйтесь, поможем всем, чем сможем, а не то, как мы это обсуждали. Где теперь тот Борис Джонсон? Да, после Бориса Джонсона, как мы помним, уже второй премьер-министр сменился в Великобритании. А он сам тут недавно признавался в любви к русской культуре. Ну, что, в общем, не порог. Так вот, что, в какое положение ставят Зеленского вот эти обстоятельства? То есть получается, что если он вынужден будет сказать, вот мы готовы вести переговоры, чтобы как-то остановить войну, то тогда вот эти все истории про непреклонность в начале войны, они всплывут. И особенно это все ставят, будет выглядеть трагично, если действительно будет какое-то прекращение огня или какое-то перемирие, которое подвесит эту ситуацию. И тогда, в том числе и те, кто воевали, кто остались инвалидами, кто потерял друзей, родных, близких, они, в общем, будут иметь полное право спрашивать, а вообще оно того стоило или нет. То есть если в итоге мы согласились на вот эту вот линию разграничения новую, может быть, вот надо было пойти тогда, оставить этот несчастный Крым, Донецк, Луганск, и все были живы, и города были целы, и так далее, и так далее. Я сейчас не говорю, что это хорошо или плохо, я просто обсуждаю то, что в случае вот этой ветки событий, это все для Зеленского станет очень серьезной проблемой. И те, кто поторопились написать про него героическую биографию, могут обнаружить, что они рано подводили итоги. Я думаю, что сам Зеленский лучше всех понимает тяжесть своего положения, поэтому он продолжает говорить, что он не будет идти на переговоры, что это невозможно, что надо сопротивляться до последнего. И возвращаясь к началу, как мы видим, Запад, конечно, не публично ни в коем случае не говорит, что они прекратят его поддерживать, будут поддерживать и так далее. Но весь вопрос в том, как это все на самом деле выглядит на уровне реальных поставок и так далее. Еще раз, кому очень интересна вот эта вся украинская проблематика, мы ее обсуждали с украинским журналистом Александром Шелестом. Это его было интервью со мной, то есть опять, чтобы мне не говорили, что я лезу в украинские дела, хотя меня не спрашивают. Меня спрашивают, я отвечаю. Теперь посмотрим, как все это выглядит с российской стороны. И тут мне попались две интересные новости. Впрочем, одна из них сомнительная, да, что в одном телеграм-канале оказалось письмо якобы министра внутренних дел Колокольцева в адрес Путина. И вроде как это вот копия письма ходит в милицейских каких-то, в полицейских закрытых чатиках, типа это внутренняя какая-то вот их мифология, если это мифология. И действительно многие считают, что это фейк. Однако источник вот этого телеграм-канала, не буду рекламировать, утверждает, что документ настоящий. Ну, там, в общем, текст, фотография есть. В тексте министр просит безотлагательно создать рабочую группу по упрощению уголовно-процессуального законодательства из-за катастрофического дефицита кадров. Я на самом деле скорее соглашусь, что сам по себе документ фейковый. Он выглядит очень странно. Действительно, я не думаю, что и пишут люди, которые более-менее знают документооборот, что, конечно, докладная министру дел президенту пишется не на таком бланке, не таким языком. Но я думаю, что это может быть такой народная мифология, которая вышла из глубин вот как раз полицейского ведомства. И это такой, знаете, как бы визуализация желаний. То есть они как бы намекают, подают друг другу сигнал, что действительно не хватает людей, что кадровый голод, об этом, в общем, многократно уже писали и говорили, и предлагают как бы, может быть, министру Колокольцеву или кому-то еще, интересный метод. А давайте упростим, значит, уголовно-процессуальное законодательство. Ну, кадров там мало, видите, кадров мало, а бумажек-то писать надо много. Это же работа все. Тем более вот эти все политические дела, вот то, что мы обсуждаем с вами, когда Росштраф обсуждаем, что полиция всем занимается. Они должны писать эти бумажки. Я вот тут со своим адвокатом все сужусь и сужусь. Они мне что-то пишут. Ну, правда, в моем случае Минюст. А полиция, я думаю, она действительно очень хотела бы... Я думаю, подвожу итог про этот документ. Думаю, это такие влажные фантазии некоторой части полицейского аппарата. И реакция на то, что кадров не хватает, как бы такое пожелание начальству. Давайте уже напишите Путину предложение, давайте создайте какую-нибудь группу, чтобы упростить это все. Давайте уж шлепать дела будем быстрее, а то у нас ни людей, ни кадров, ни желаний. Не знаю, какое будет этого развитие, но... Возможно, такие идеи ходят. Не удивлюсь. И тут, собственно, оба интересны тезисы. И то, что не хватает кадров, куда же они, интересно, все делись. И то, что кто-то там в глубинах аппарата мечтает об упрощении процедур, что, как мы понимаем, упрощает репрессии. То есть это, ну, такой довольно прямой маршрут к возвращению троек и прочего. Да? Зачем эти сложные процедуры? Шлеп-шлеп, так сказать, дело сделано. Человек... отправился по этапу куда подальше. И другой документ, который уже не фейк, он уже из другого источника. Мэр Пензы, есть такой город Пенза, предложил отложить установку мемориальных досок в честь выпускников школ, погибших на войне в Украине. У него интересная мотивация – чтобы сберечь психику учеников. Вот цитата прямо. «Не создавать некрополь в стенах школ. Поймите, там дети, там психики еще не устоявшиеся». И дальше интересно. «У нас есть школы, я, может быть, скажу военную тайну, где по 7, по 8 выпускников этих школ погибли». Это, в общем, действительно, в каком-то смысле мэр Басенко срывает покровы, потому что, ну, что это вообще такое? По 7-8 учеников в школе бывших погибли, по 7-8 досок. Не надо быть особо большим аналитиком, чтобы прийти к странной мысли, что, наверное, погибших как-то очень много, если только в одной школе средней, попавшейся пензенской, 7-8 досок висит. Вообще эта идея с героизацией с досками, она тоже относится, очевидно, к началу войны и к идее, что она будет длиться недолго, да? Что она будет длиться недолго, она будет победоносной, и надо, так сказать, вдохнуть боевой дух в вот, солдатиков, в их родственников, поэтому всех погибших будем героизировать. Ну, их же не будет много. И это мне, как не знаете, напоминает тоже интересную тенденцию. Я вот здесь замечал в этой части Европы, что есть улицы, которые названы в честь людей, ну, а тут обычно висят таблички, где рассказывается, что вообще за событие, за человек. Так вот, есть много достаточно улиц в разных городах, в том числе Бельгии, названных в честь людей, которые погибли на Первой мировой войне, причем обычно они погибли в начале войны. Ну, то есть вот какой-то офицер геройский там погиб где-нибудь в сентябре, в октябре 2014 года. Ну, то есть война началась в августе. И я думаю, что там тоже было это описано в истории явление, что все тоже надеялись, что Первая мировая война не будет ни мировой, ни такой долгой, быстро кончится. Поэтому, когда началась в августе 2014 года, естественно, сразу стали гибнуть люди. И вот этих всех погибших на Великой войне, как ее, значит, довольно быстро стали называть, их пытались героизировать. Просто никто не знал в 2014 году, что впереди еще 4 года страшной бойни, и погибших будет очень много, на всех улиц не хватит. Поэтому, очевидно, через какое-то время вот эту вот тенденцию называть в честь погибших земляков улицы, просто она сошла на нет в связи с тем, что много слишком улиц понадобится. Ну, вот примерно, мне кажется, в той же логике действовали российские власти, что, ну да, где-то кто-то гибнет, вот на некоторых школах будет висеть доска, здесь, значит, вот служил герой. Но не 7-8 досок на каждой пензенской школе. В общем, какой вывод-то из этого, какое резюме? Резюме такое, что и в России на самом деле гибнет очень много призванных людей по контракту, или уже мобилизованные гибнет. И это настолько заметное явление, что оно выбивается даже в вот такие вот разговоры, дебаты, дискуссии, что как бы прятать дальше от общества количество жертв становится невозможным. Тут уже дело, мне кажется, не столько психики детей, которые, как дети, вообще довольно циничные в этом смысле существа, и дай им Бог здоровья, в этом их прелесть. Да? Они обычно заняты своей детской жизнью, доски их мало интересуют в большинстве случаев. А вот взрослым на мозге это, наверное, очень сильно капает. Да? Особенно тем, кто этих детей встречает, провожает, самим учителям. Ну, вот такие новости, да. Плюс, как мне рассказывают люди, живущие в России, там действительно возрастает дефицит с кадрами. Не хватает не только полицейских, не хватает и водителей, не хватает еще ряд специальностей. И неудивительно, потому что, во-первых, и насильственно, и ненасильственно, самое главное, за огромные деньги людей нанимают в армию. И армия съедает огромное количество рабочей силы людей. Это удар по экономике. Как бы там ни хорохорился Путин и вся его компания, как бы не хихикали те, кто вот издеваются над теми экономистами, которые говорят, что экономика России вот обречена, что же она не гибнет. Ну, она, конечно, действительно за 3 месяца не погибла. Но давайте посмотрим правде в глаза. Если изъять из экономики, ну, предположим, 1 000 000 вот, мужчин работоспособного возраста, а я думаю, если по кругу посчитать всех, кто уехал вот в разных этапах, кто призван на фронт, то есть находится сейчас там, кто уже там был и ранен, и стал инвалидом, и погиб, то в целом, я думаю, 1 000 000 – это вполне себе реальная цифра. И все эти люди изъяты из экономики. То есть они больше там не работают, они ничего не производят. Более того, те из них, кто выжил и стал инвалидом или стал кем-то, они еще и стали, так сказать, иждивенцами экономики, что они не могут больше работать, у них ручек нет, ножек нет, мозгов нет, еще чего-нибудь нет, они вот должны получать пить. То есть никакая экономика, конечно, такого вот изъятия такого количества людей из себя не выдержит. Да? То же самое происходит в Израиле, все прекрасно понимают, что если вот в таком режиме мобилизации жить общество, то экономике это, конечно, спасибо не скажет. Ну, поэтому говорить, что это все никак не отражается на России, что Россия такая большая, и что ей все как слону дробина, нет, конечно. Нет, конечно, есть предел и тому, что может безболезненно перенести Россия. Хотя, по-моему, я уже в прошлый раз говорил, и еще раз повторю, что есть такая, может, и не говорил, безумная концепция у каких-то участий силовиков о том, что решить вопрос с Украиной, ну, это генеральская, чисто генеральская идея, можно, если вот прямо все-таки пойти на массовый призыв, взять несколько сот тысяч человек, одновременно призвать их, вооружить каким-то образом, обучить. Ну, понятно, что в ужасных условиях, плохо, всех их бросить на фронт. И это, значит, перевесить чашу весов. Ну, это такое возвращение классики российского способа ведения войны. То есть приходит армия из нескольких сот тысяч и побеждает. Не столько умением, сколько числом. Потому что если разово создать прям большое превосходство на какой-то на фронте, то ну, эффект, сами понимаете, какой. Другое дело, что даже те, кто эту теорию пропихивают и за нее агитируют, они понимают, что и отдают себе вполне отчет, и это вполне обсуждается, и поэтому ничего этого пока, к счастью, не делается, что для экономики это может быть удар очень тяжелый. То есть вот он может действительно подкосить российскую экономику, она может крякнуть и развалиться. Потому что если из нее изъять еще огромное количество одновременно обучающеспособного возраста и отправить их на фронт, то есть их мало того, что там надо всех содержать, кормить, поить, платить им деньги, лечить их потом и так далее, так еще и не очень понятно, как вообще заполнять создавшийся вакуум рабочих мест. Поэтому это, наверное, у них остается как последняя какая-то возможность, как крайняя мера. Но они ее рассматривают, что, в общем, наводит нас на мысль, что худшее, конечно, еще может быть впереди. И мобилизация может быть все что угодно. Но, как я многократно говорил, она может быть только если вот на фронте или будет принято это безумное решение любой ценой, значит, преодолеть кризис на фронте, или украинцы все-таки как-то перейдут в наступление, надо будет срочно что-то делать. Есть еще одно объяснение, почему вот эта вот мера не востребована пока. Путин, конечно, не любит никакую непредсказуемость. А война, как, наверное, уже и он понял, и поняли все остальные, она вообще одна сплошная непредсказуемость. Нельзя вот так какой-нибудь план наметить мероприятие и его реализовать. Всегда могут оказаться какие-то подводные камни на бумаге гладко, а на местности овраги. И Путин, конечно, боится, потому что если вот взять этих несколько сот тысяч людей и каким-то образом затащить их в армию, ну, во-первых, это, конечно, будет все ужасная логистика, там куча проблем, возмущения, ни тех не туда призвали. Это будут люди, которые совершенно точно не хотят воевать, потому что те, кто хочет, они уже все и так пошли. И если вот эта вот массовая отправка на фронт еще и ничем хорошим не кончится, например, ну вот не получится ничего прорвать, опять погибнет куча людей, и там возьмут и какую-нибудь очередную Авдеевку, и все, то, конечно, это может привести к эффекту там условно 17-го года. Точнее, даже не 17-го в России, а 18-го в Германии, да, потому что революция в Германии в 18-м году, она во многом случилась потому, что Германия просто надорвалась, что командование германской императорской армии, они упорно хотели, значит, любой ценой выиграть войну, и все сильнее и сильнее давили на немецкую экономику, на немецкое общество, там уже и голод у них, кстати говоря, был, ну и в какой-то момент пружины, конечно, лопнула, и все развалилось. Поэтому это рискованные меры, я думаю, что чувство самосохранения у Путина очень сильно, оно его останавливает от реализации этого безумного плана. Но мы будем смотреть, что происходит, потому что, честно сказать, рациональность Путина тоже не стоит сильно преувеличивать. Эти вот загадочные квадраты, которые появляются, это ссылки на мои аккаунты в разных соцсетях, в том числе таких странных, как TikTok. Но вы на них тоже можете подписываться, мы там публикуем всякие маленькие ролики, ну и очень много всего в Телеграме и в Твиттере. Поэтому, кто еще не подписался, подписывайтесь. Я прошу вас поставить лайк, расшарить эту трансляцию и, в общем, подписаться на канал, кто не подписался. Этот эфир будет транслироваться по двум. Я знаю, что есть два сервиса, они написаны внизу. Это Antidot, это Эхо-приложение. То есть все это можно слушать, в том числе и вот эту вот 10-минутную заминку в начале через посредством всяких разных приложений. Так что тем, кто нас слушает запись или через эти приложения, я тоже шлю свои приветы и призываю подписываться на канал, поддерживать его, рекомендовать родным, близким и знакомым. Ну и вот мы, наконец, на 42-й, 43-й уже минуте перешли к той теме, которая, наверное, будет сегодня самой главной. И я попрошу даже вывести на экран вот первый вопрос, потому что я решил оттолкнуться от него, начав разговор о том, что действительно очень многих волнует. Это вопрос, который нам пришел на Boosty от нашего спонсора под псевдонимом Хару. И вот что он пишет. Уже 3 недели продолжается срач в твиттерской среде. Мне кажется, не подключился уже только ленивый. И световцы, и кацисты, и просто Правоки, сейчас феминистки с привилегиями полезли, каждый полнедели в Твиттере находят врага и шульмуют несколько дней. При том, что все так, вообще так или иначе связано с структурами Алексея. Ну, сколько только ненависти, обесценивания, гадости, заламывания рук, вы понимаете, что происходит, спрашивает Меха. Я действительно тоже констатирую это явление, и оно, и вообще все его, наверное, заметили, что и без того не очень были дружелюбные настроения в российских социальных сетях, где обитает, скажем, политическая тусовка какая-то, иммигрантская, а в последнее время там действительно происходит вот то, что описывает нам наш слушатель. Можно убрать вопрос, я сейчас буду на него очень подробно отвечать, потому что это, наверное, сегодня главная тема программы. Вот, да, еще раз повторю. Ну вот, значит, что я понимаю, что происходит? Мне кажется, я на самом деле понимаю, что происходит, и хочу с вами поделиться. Это будет, на самом деле, может, тяжелый достаточно разговор, потому что и про себя я тоже должен буду во всем этом что-то сказать, да? Я думаю, что вот этого явления есть несколько причин, и это несколько абсолютно разных процессов, довольно объективных, которые выливаются вот в это явление. Тут бы, конечно, позвать психологов каких-то и антропологов, но я думаю, они про это еще расскажут, и даже напишут работу. Итак, что же это за причины и процессы? Самая главная и очевидная причина происходящего – это общая усталость и растущее понимание того, что надежды на скорый крах путинизма, победу Украины и возвращение домой были напрасны. Потому что реально очень многие люди, уезжая срочно в 22-м году после начала войны или никуда не уезжая, оставаясь в России во внутренней миграции, думали, что это ненадолго, что мы сейчас сожмемся и перетерпим. Кто-то сожмется и перетерпит в России, кто-то убежит и куда угодно, где вот как только можно, и там перетерпит. Быстро все это кончится, путинизм рухнет, ну, любой ценой, или ценой победы Украины, или не ценой победы Украины, потому что я сегодня читал про этот разговор пранкеров с Надеждой Толоконниковой, и меня удивило, что и сейчас ощущение такое, что Надежда как будто живет в 22-м году и прям думает, что вот сейчас же вот еще немножко дронов, и все получится. И тем не менее, читая новости, в том числе те, которые мы обсуждали вот в начале, конечно, людям постепенно приходит понимание, что вообще быстро-то ничего не произойдет. Не все готовы принять то, что все это затягивается надолго, и тем, кто уехал во внешнюю миграцию и во внутреннюю, надо в прямом или в метафорическом смысле распаковывать чемоданы и жить вот эту жизнь в том виде, в котором есть, как минимум, ближайший год, может быть, и годы. Вот страшно это говорить, но я это говорю. И это, пожалуй, как мне кажется, главный двигатель вот этих страшных самоучижительных процессов, вот этого остервенения, какого-то самоедства, самопоедания и бесконечной свары, потому что, ну, действительно, это тяжело понять, что надежда рушится. Надежда рушится, и усталость растет. То есть исходит это ощущение, что мы здесь ненадолго, это можно как-то перетерпеть. Терпеть-то постоянно не получается, да? Из этого вытекает второй важный пункт. Не все, как я уже говорил, устроились хорошо. Ну, я и говорю, и те, кто остался в России, и те, кто уехал, да? Потому что те, кто остался в России, на них ситуация давит, они понимают, что общество, Путин, государство давит на них все сильнее и сильнее, требуя принять решение или туда, или сюда, да, что сопротивляться даже пассивно, даже молча, даже не участвуя в чем-то, становится все тяжелее, потому что государство ну, ищет варианты, как каждого дотянуться и как-нибудь потребовать, значит, активного участия, активной поддержки. А если мы обсуждаем тему вот этого массового призыва, то, может быть, еще и на фронт отправят. Это некомфортно. А те, кто уехал в эмиграцию, вот то, что я говорил уже в первом пункте, они понимают, что вот эта вот их необустроенность, ну что, сейчас мы про это поговорим, она тоже это не временное явление, не то, что вот вы уехали, там поживете где-нибудь в каливинге каком-то, да, месяц-два и вернетесь. Оказывается, что вот кто-то уже, собственно, два года люди, да, могут жить в таком состоянии. И давайте посмотрим вообще, какие страты есть. Ну, я буду, хотя у меня большинство зрителей все-таки из России, но просто вы же понимаете, что вот этот весь спор, он идет вокруг прежде всего уехавших в эмиграцию спикеров, потому что те, кто в России, им просто сложно что-то говорить от своего имени, участвовать в этой дискуссии, потому что это может плохо кончиться или тюрьмой, или отъездом вынужденного вот сюда же. Поэтому просто простите мне, что я немножко так углубляюсь в эмигрантские проблемы, но они касаются вот того большого информационного пузыря, где мы с вами все сидим. Да? Итак, какие есть страты вот этой эмиграции? Во-первых, это важные и знаменитые. Ну, то есть это люди, которые уехали с почетом, ну, в разных обстоятельствах. Кто-то, на самом деле, вот как тот же Сергей Маратович Гуриев, уезжал очень быстро и совсем не с большим удовольствием. Но в любом случае он был достаточно важен и знаменит, что он уехал. И, конечно, ему нашлось и место, и профессор, работает по специальности. И я знаю еще много таких историй, когда люди, у которых была какой-то, ну, они были важные, как носители знания, как лидеры, как какие-то вот фигуры, воспринимаемые как важные на Западе, они или в Америке, или в Европе, они уехали и оказались в более-менее комфортной ситуации, им нашлось и место, и документами у них таких проблем нет. Это, ну, очень небольшая группа, да, и она не обязательно уехала в 22-м году, эти люди стали уезжать еще достаточно давно, и надо сказать, что чем раньше ты уехал, тем лучше устроился. Ну, вот это условно высшая лига, да. Можно, конечно, кстати говоря, именно этих людей в последнее время больше всего и топчут в социальных сетях, как бы предъявляя им, что они слишком хорошо вот живут и не видят страданий других людей. Об этом еще поговорим, но факт остается фактом. Действительно, есть какое-то количество людей, которые в силу своей предыдущей жизни, профессиональной, какой-то интеллектуальной, они уехали не в никуда, а в очень, так сказать, благоустроенную какую-то. Может быть, для них, для самих это тоже драма, у них остались там, конечно, что-то и в России, и ни для кого это не радостно, но, тем не менее, у них все хорошо. И карточки работают, документы есть, и есть где жить, и перспективы. Есть, условно, вторая страта, это, назовем ее, знаменитые и талантливые, да? Это те, кто уехали уже знаменитыми и нашли под свои проекты и гранты, и донаты они получают. Ну, чаще всего это известные какие-то журналисты или политические деятели, то есть уже у кого была аудитория или уже были готовые там каналы в Ютубе. Вот я, как вы знаете, свой канал завел поздно, мне его не было в России, вообще этим не занимался, даже в эмиграции первое время не хотел и ходил по чужим каналам. А были люди, которые уехали, они и в России были медийные, у них были уже большие каналы, они с ними уехали, увезли с собой базу, уехала часть их сторонников, появились новые, то есть у них есть донаты, у кого-то есть под какие-то известные медийные проекты или бренды получены гранты, и в этом я не вижу никаких вообще абсолютно проблем, и в этом нет никаких ужасов. Есть полно-полно международных журналистских и прочих организаций, которые поддерживают независимые медиа, которые поддерживают журналистов. Ну, просто если человек из себя что-то представляет, то он, конечно, мог найти для себя и своих проектов какие-то деньги. Или, повторюсь, донаты, с помощью донатов от граждан России, это очень распространенная практика. Многие так живут, не получая ничего и принципиально отрицая, да? Ну, что если у тебя, не знаю, донаты приносят значительные деньги, зачем тебе у кого-то что-то просить? Ну, а кто-то просто получает вот помощь от коллег, от западных медиафондов и тоже существует. У них тоже все более-менее неплохо, то есть есть деньги, есть работа. Ну, и с документами понятно, что тоже острый вопрос не стоит, потому что если вы работаете в каком-то поддерживаемом проекте, который всем нравится, у вас, наверное, там тоже все неплохо. Наконец, есть еще политические команды. То есть политическая команда – это вот команда какого-то лидера или, ну, какого-то вот движения известного, которое целиком вынуждено было покинуть Россию и вот как команда там поддерживается. То есть есть команда Навального, ну, у них большая база донатов и так далее, но в целом понятно, да, что даже я уехал в 2020 году в ковидном из России, потому что мне помог Леонид Волков, у него были возможности сделать мне в ковидное время документы, с помощью которых я действительно смог уехать в Литву. Спасибо ему за это большое, поэтому кто меня постоянно пытается упрекнуть в том, что я как-то слишком не критичен к Волкову, и вообще к команде ФБК, я не понимаю, почему я должен скрывать, что у меня есть нескрываемая известная история личных отношений с Волковым, и даже если я в чем-то не согласен с какими-то решениями команды ФБК и так далее, но это не повод прыгать на них по поводу и без повода, и участвовать в их травле. Я не собираюсь этого делать, я вообще, меня так воспитали, я благодарный человек, и люди, с которыми у меня есть хорошие отношения, я стараюсь их сохранять, тем более, что мне не в чем. Видите, вот просто я объясняю, как это работает, да, что есть команда Навального, это его команда, которая уехала, это и известные вам фигуры, и юристы, и фигуры, которые менее известны, члены семей, ну и вот такие люди, как я, там, которые когда-то, что я не знал Навального, и, сколько я понимаю, Навальный дал отмашку, тоже мне как-то при случае помочь, за что, повторюсь, всем спасибо. Ну вот это... Тоже таких очень много. Плюс давайте другие команды назовем, чтобы не было вопросов. Мемориал. Большое движение, которое работало в России много лет. Их разгромили, их объявили, значит, как обычно, там, какими-то там назвали движениями. Они вынуждены были уехать. И оказались тоже за границей. Естественно, они были известны как правозащитники, как просто общественное движение. И нашлось много людей, в странах Запада, которые им тоже с большим удовольствием помогли и с документами, и с релокацией, и так далее. И слава богу, я вот поеду, когда в конце следующей недели в Берлин на конференцию «Мемориал», буду там выступать. Это одно из множества мероприятий, которые проводит «Мемориал». «Мемориал» продолжает свою деятельность, и хорошо, что он ее может продолжить хотя бы в таких условиях. Есть команда Михаила Борисовича Ходорковского, которая тоже вот делает медиа, это тоже люди, которые так или иначе уехали, члены химии и так далее. Ну и еще какие-то есть разные команды, поменьше, может быть, менее известные, правозащитные команды и так далее. Можно, кстати, я вот, может быть, слишком стал политические команды, есть несколько там юридических команд, которые вынуждены были уехать. У этих людей тоже, как вы понимаете, своя абсолютно ситуация, но в целом, если они уезжают и есть кому встретить, что называется, у них тоже все обычно неплохо. Но это тоже, как вы понимаете, небольшая относительно прослойка. Дальше. Политизированный профессионал. Ну, это вот, скажем, люди, которые в России занимались политикой, но у них были какие-то еще специальности. Они там, может быть, айтишники, которые востребованы, это уже стало мемом. Ну, или какая-то еще у них была специальность, которая может их кормить и в новой жизни, поэтому они, оказавшись перед фактом, что надо уехать из России, просто, что называется, включили все свои таланты и способности, и вот нашли себя в новой жизни, получили там трудовые документы, работают, интегрируются и пытаются еще иногда даже заниматься политикой, за что им большое спасибо. Ну и, наконец, это, ну, просто есть уже, скажем, второй, третий, четвертый состав выше обозначенных команд – это политические активисты, журналисты, правозащитники, которые, может быть, малоизвестны или региональные, которые как-то им помогали уезжать. Допустим, Free Russia Foundation очень многим помогал уехать, проект «Ковчег». Они боялись, что их будут преследовать, и было чего бояться. Но уехав, они, в общем, во многих случаях остались тоже в таком не очень понятном положении, потому что уехать-то уехали, им помогли уехать, а дальше и помогли жить, начать новую жизнь. Но, как я говорил вначале, не все были готовы к тому, что это надолго. Ну и, наконец, есть условная группа «Все остальные». Да? Это люди, которые, может быть, не вели никакой особой политической деятельности и политической жизни в России, мало кого знали, испугались мобилизации. Или они политизировались, когда началась война, и тут же попали под раздачу. Их тоже очень много. Наверное, это самая большая группа. Сюда же входят и члены семей и так далее, которые вот случайно для себя оказались выброшенными в эту новую жизнь и должны были там как-то жить. Да, многие из них живут по гуманитарным визам, подались на убежище. Давайте честно скажем, подаваться на убежище – это довольно тоже не очень радостные занятия, нельзя выезжать из страны, там многие живут в лагерях для беженцев. Те, кто живет по гуманитарной визе, насколько я знаю, в Германии людей распределяют, отправляют куда-то жить, и не в Берлин отправляют жить, мягко говоря. Там очень много проблем, эти люди, естественно, ну не все, многие продолжают работать и бороться, и не обращая внимания на сложности, а кто-то, конечно, обнаруживает себя спустя, вот, не знаю, полтора года эмиграции, два, где-то, где бы они не хотели оказаться в тесненных обстоятельствах, без перспектив, в чужой стране, которая им не нравится, они там вынуждены оказались, еще и в ней, может быть, им тоже не очень рады. И вот здесь, мне кажется, из-за того, что было сначала какое-то ощущение, особенно вот у людей, скажем, массовой публики, что мы же все теперь вместе, мы вот иммигранты, мы единое некое целое, мы же и оппозиция, сейчас вот путинский режим рухнет, и тогда мы, значит, вернемся и отомстим. Вдруг выяснилось, что, как я уже много раз говорил, режим не рухнул, и вот жизнь так сложилась, что кто-то, значит, служит профессором в Париже, а кто-то вот сидит в лагере беженцев и не понимает, что дальше делать. И здесь появляется у нас, мы возвращаемся после этой квалификации, как мы сказали, у нас две причины, да, усталость и вот то, что очень разные группы иммигрантов. Когда люди живут плохо, они начинают искать виноватых. Они начинают думать, кто же виноват в том, что я живу так плохо. И люди из верхних, условно, страт, из верхних вот в нашем списке, в моем, да, они, естественно, живут, большой картиной. Что виноват Путин, это же из-за Путина все, это он напал на Украину, все понятно. И это правда абсолютно. Но люди, которые оказались в тяжелом положении, им обвинять Путина как бы не очень уже интересно, потому что у них и так все плохо. Им плохо, и они ищут тех виновников, которые, как им кажется, виноваты в том, что у них все так плохо. Что вот они сидят в лагере беженцев, у них карточки не работают, или там еще чего-нибудь нет, документов нет. Кто виноват? И вместо, так сказать, ответа «виноват Путин, давайте стиснем зубы и будем, так сказать, бороться с Путиным», я не говорю, что это правильная позиция, это на уровне лозунга, приходит другой ответ. Виноват в этом, условно, дай бог им здоровья, Сергей Маратович Гурьев. Что же, вот он профессор, а мне не помогает. Виноват в этом Милов какой-нибудь. Вот что, вот он выступает везде, а мне не помогает. Виноват в этом Алексашенко. Он там 90-е годы, что-то ого, сейчас вот тоже выступает, это он виноват. Более того, появилась какая-то совершенно фантастическая черная легенда, что это буквально Алексашенко и Гуриев придумали санкции против россиян с визой и мастер-картом, и чуть ли не они в этом виноваты. Абсолютно ерунда, не то чтобы они нуждались в моей защите, но, понимаете, это неправда. Не они вводили эти санкции, не они, а топчет за них их. То есть это не Путин виноват, что россияне остались без карточек, не даже те, кто эти санкции непосредственно вводил, имея на это полномочия, а наиболее заметные фигуры эмиграции. Почему? Тоже все понятно. Путина, как я уже сказал, ругать многие подустали. Ругать Запад, они ругают обычно еще и Запад, но как бы это такое опасное занятие, если ты живешь сам тоже соискатель убежища, как-то прыгать на принимающую сторону очень сильно не хочется, хотя это довольно безопасно. А вот что особенно хорошо, так это прыгать, конечно, на вот каких-то известных людей. Писать им гадости в комментариях. Вот же все в соцсетях сидят. Вот опять же тоже Сергей Маратович вынужден был написать огромный тред в Твиттере. Хотя, мне кажется, не обязательно это было делать. Ну, я просто знаю его немножко лично, понимаю, как тяжело ему все вот этот поклёп читать. Но это же так удобно. Путин далеко, Запад вообще не читает, что мы тут все по-русски пишем, в силу того, что принимающие решения люди чаще всего не владеют русским языком, уж тем более не слушают многочасовые стримы и не читают полемику в Твиттере. А вот кому можно предъявить темы, давайте будем предъявлять. То есть мы ищем виноватых, мы находим. Это следующий пункт. Свои 5 копеек очень сильно вставляют во всю эту дискуссию люди, которые на самом деле к политике никакого отношения не имеют. Это, с одной стороны, те, кто уехал по профессии или члены какие-то семьи, которые, может, никуда не собирались, и им это все особенно тяжело дается. Ну и, условно говоря, которые вообще давно уехали, жили себе спокойно, значит, по каким-то экономическим причинам в Европе, ездили домой. А теперь, значит, из-за вот этой всей истории они испытывают проблемы. И со счетами, потому что счета там начали всем закрывать, и с поездками в Россию и так далее. И они тоже ищут виноватых. И у них-то совершенно очевидно, что виноват не Путин, который, господи, кто он вообще, где он там, Путин давно уже был, а такого не было. А вот эти вот все, которые здесь вот бегают, что-то выступают, это они, наверное, во всем виноваты. Тем более, что с путинской стороны прямо так и говорят, что это же Запад, русофобы, и вот эти вот предатели. И удивительно, конечно, как смыкаются две эти повесточки, да, что, значит, эти, Путин говорит, что во всем виноват Запад и его прислужники русофобы, и уже многие люди, которые вот на почве горя, отчаяния или обиды на, так сказать, свои обстоятельства, в принципе, повторяют то же самое. Да? И, наконец, есть, я должен признать, это не стоит делать вид, что это все на пустом месте, действительно странное поведение очень многих заметных фигур в эмиграции, которые своими неосторожными словами, неосторожными действиями, опрометчивыми какими-то комментариями вызвали огонь на себя. Чего греха таить, действительно, ну, возвращаясь вот к этой нашей импровизированной классификации страт, так сказать, внутри эмиграции, из-за того, что люди живут очень по-разному, ну, как старая пословица, да, кому супчик жидкий, а кому и жемчуг мелкий. И вот люди, у которых жемчуг мелкий, они, так сказать, склонны, у них больше возможностей к абстрактным размышлениям, что вот Путин виноват во всем, они как бы, у них есть и возможность, и время в этом убедиться, думать об этом, видеть большую, повторюсь, картину, перемещаться в пространстве, участвовать в работе различных совещаний, конференций, слушать западных партнеров. Это, кстати, очень важно, потому что если вы находитесь вот, в общении с западным экспертным политическим сообществом, вы как минимум понимаете, что разговаривать с ними языком там света или каца бесполезно. Ну, потому что это не воспринято будет. Что язык ультиматумов или вот там какие-то новые появились общественники, которые считают, что вся проблема в том, что вот условные там Гуриевы, Миловы, Алексашенки и прочие, примкнувшие к ним Волковы, они как-то не так разговаривают с Западом, что они боятся разговаривать, что они не о том разговаривают, что а вот были бы там на их месте, значит, какие-то нормальные люди, уж они бы пришли и прямо вот правду матку, так сказать, там всем выложили. Но любой, кто участвовал вот в этих разговорах, знает, какие там настроения, как вообще все это строится, они понимают, что так, конечно, не работает. Что если ты приезжаешь, и тебя вообще приглашают обсудить какой-то смежный круг проблем, во-первых, то, что тебя приглашают, это уже на самом деле дорогого стоит, потому что есть значительное количество сил, прежде всего, это украинское лобби, еще есть там другие, которые говорят, что вообще не надо разговаривать ни с какими русскими и россиянами, ни с одним, ни с каким. Вот что бы они там ни говорили, хоть с утра до вечера кричат «Слава Украине!», все равно с ними не надо разговаривать, и ни о чем их не слушать не надо. Поэтому сам факт, что кого-то куда-то зовут, это уже дорогого стоит. Да? И, соответственно, если куда-то зовут, чтобы сказать свою позицию, надо уметь говорить ее так, чтобы тебя, опять же, не сразу перестали слушать. Что создает разрыв, да? Что люди, которые вовлечены в эти переговоры, они вынуждены даже публично говорить вещи, которые банальны, очевидны для любого, кто общается с представителями западной элиты, а для, скажем, далекого вот этого всего сообщества социальной сети российские кажутся каким-то постоянным предательством. Чего вы постоянно про Украину говорите? Давайте говорить про то, как у нас нет карточек и документов, пишут люди, потому что, ну, своя рубашка ближе к телу. И как объяснить, что если прийти там, вот к этим самым европейским людям, которые готовят санкции, сказать, знаете, что не будем про Украину сейчас говорить, что зачем про это говорить, давайте вот поговорим про то, как страдают в эмиграции политические активисты. Ну, на этом разговор, скорее всего, и закончится, и тут выйдут наши недоброжелатели и скажут, ну, мы же вам говорили, то есть, ну, посмотрите на них, и же никакого абсолютно, так сказать, эмпатии, никакого понимания того, что происходит страшная трагедия, только о себе думают. И уверяю вас, вот эти все трагики и рассуждение о том, что мы должны думать только о себе, а про Украину и про войну мы не должны говорить, их там тоже, вот их, кто надо, переводит и потом подкладывает. Полюбуйтесь, вот она, так сказать, о чем они. Ничего не поняли, ничего не научились. Я, те, кто мой канал смотрит давно, знают, что я никогда не был каким-то радикальным вот сторонником проукраинских совсем позиций, что меня и в этом упрекали часто. Я просто считаю, что украинцы воюют за свою страну, у них своя война. Мы должны, безусловно, осуждать эту войну. Но если вы, гражданин России, желаете, чтобы Россия была демократическая, свободная, у нее было какое-то будущее, вы, конечно, должны думать об этом, о том, как из этой ситуации выкарабкиваться и как вернуться на нормальную дорогу развития, а не о том, как бесконечно растоптать, унизить и, значит, уничтожить Россию. Да? Поэтому, опять же, и вопрос к санкциям, что люди, которые рассуждают о санкциях, они пытаются отделить санкции против путинского режима, и, уверяю вас, никто, нигде, никогда из тех фигур, которых обвиняют, не выступал за то, чтобы наказать людей решением их карточек и так далее. Нет, этого нет. Их спрашивали про насколько эффективны эти меры, они что-то отвечали на это, но решения принимали другие люди. Ну и, наконец, последний, видите, мне как-то все сложно, поэтому, очевидно, нас не так много смотрят. Ну, я уже смирился с тем, что у нас тут клуб для интересующихся. Да? Так вот, и последний, конечно, важный фактор во всем этом, движущая сила вот этого всего срача, это борьба за ресурсы. Это хайпажорство и откровенное провокаторство. Да, что есть некоторые люди, некоторые силы. Ну, я уж не буду говорить про то, что, понятно, не обходится и без участия каких-то кремлевских, прокремлевских элементов, которых, безусловно, много. Но есть люди, которые пытаются на этом сделать себе карьеру. То есть натравить уставших, разочаровавшихся людей в России, в эмиграции, вот на вот эти самые заметные фигуры, смести их, растоптать их, затоптать их, сказать, что это они во все виноваты, не слушайте их, и как бы себя протолкнуть в первый ряд, сказать, что вот они плохие, а мы будем хорошие. Вот мы, значит, и есть те самые представители российского гражданского общества, с нами надо разговаривать, то есть вот вокруг себя создать такой вот хайп, набрать себе очень много сторонников и, значит, на этом куда-то там въехать. Ну или они, может, думают, что они из эмиграции на белом коне приедут править Россиюшкой и строить там свое либертарианское счастье. Или они, может быть, думают, что они въедут куда-то там во все эти западные, большей частью фантазийные фонды, где якобы миллионы кому-то раздают, а им не раздают. И выгодно всех бездельников и негодяев, они наконец-то, значит, вот получат деньги и будут сами правильно распоряжаться, они не так, как это делают, неправильно. И вот эти как раз персонажи, мне кажется, они играют максимально негативную роль, потому что, ну, это просто, извините, вот галимый популизм, причем в абсолютно подлом исполнении, то есть натравливать людей на совершенно невиновных в их бедах конкурентов, да, своих политических, как они считают, для решения тактических вопросов. Ну, например, да, атака на кого идет, посмотрите, на ФБК постоянно, вот как, собственно, с чего мы начали, да. Вот Free Russia оказалась плохой организацией, а я там работаю, не скрываю этого. У Free Russia очень много разных интересных проектов, и действительно и вывезли из России, очень многие им помогли. Ну, кому это интересно, да, надо их топтать и как вот Кац писать письма, что не тем занимаются, да, как он грозит. Это кто еще, кого еще топтали? Ну, можно продолжить эту линию, там и взаимно, и были атаки внутри, и ФБК атакуют, говорят, что вот смотрите, эти люди не то делают. Но мы сейчас видим, как реально двигатели вот этой кампании описываем. Мы их можем видеть. Это Михаил Светов со своими сторонниками, так называемые либертарианцами. Ну, это отчасти КАЦ. Да? У них разные цели, они очень по-разному действуют. Светов просто мочит всех, потому что хочет быть, наверное, он считает, что каким-то образом, несмотря на крайне оригинальность своих идей, он может быть главным. Смешно. Ну, а КАЦ, он просто хочет быть лидером оппозиции, поэтому каждый случай, когда хоть кого-нибудь можно, как ему кажется, убрать с пути, он не брезгует и пытается возглавить эту движуху, хотя надо дать ему должное, конечно, напрямую в атаках на там, того же Гуриева не участвовал, даже поддержал его. Но, кстати, люди с единорогами активно бодали, в том числе и Гуриева. Я думаю, что это даже не связано с позицией КАЦа, просто если ты нагнетаешь такую вот антисистемность, в кавычках, борешься с элиткой, с номенклатурой, то твои сторонники, они и без тебя могут кидаться на тех людей, на которых, может быть, соседние, на соседнем канале сказали «ату». Вот как мне видится вся эта проблема. Как видите, она непростая, она очень сложная. Еще раз повторюсь, тут не обходится без, может быть, опрометчивых, не очень удачных заявлений многих видных иммигрантов, которые, вот я уже описал почему, или разговаривают внутри сообщества тем же языком, который привычен им для общения в других кругах, или свою ситуацию принимают как универсальную, да, то есть это известный анекдот, это анекдот такого не было про Марию Антуанетту, ели бы пирожные, да, ну что же вы, мол, так себе переживаете, надо про другое переживать, а не про ваши документы, да, зачастую говорит человеку, у которого действительно никаких проблем нет, людям, у которых эти проблемы есть, естественно, у людей это вызывает
взрыв негодования. В этом смысле, конечно, эмпатии нам действительно всем не хватает, в том числе и друг другу. И последнее, что я скажу, что когда кто-нибудь известный, может быть, популярный, говорит, что вот, как стыдно что-то там делать за деньги, ну, у меня возникает вопрос. Ну, давайте честно, за донаты могут жить, ну, может быть, от силы несколько десятков человек и команд. Все остальные никакие донаты не соберут просто в силу того, что и донатов не хватит. И если человек неизвестен, никто ему ничего не пришлет. Людям надо где-то работать, людям надо за что-то жить. И пытаться как-то, как называется это, сделать это проблемой, что вот надо же, как стыдно, что-то делать за деньги. Знаете, работать не стыдно. Стыдно быть негодяем, вот что я считаю. Если ты делаешь то, во что веришь, то, в общем, почему плохо, что тебе за это платят. Вот что я по этому поводу хотел сказать. Такое, не знаю, сколько у меня удачно получилось рассказать свои мысли. Я просто в процессе понял, что это действительно очень сложная, противоречивая проблема, у которой нет единого решения. Как нет, я уже постоянно про это говорю, никакой единой внутренней скоординированной и монолитной оппозиции, как нет никакой единой эмиграции, как нет никакой там россиян одинаковых, которые вот все какие-то, или все за Путина, или все против Путина, или все еще какие-нибудь. Все разные абсолютно. И в России очень атомизированное общество, где разные люди ведут, живут очень разные жизни. И уверяю вас, то же самое происходит и в эмиграции, где разные люди живут очень разные жизни. И надо проявлять друг другу больше эмпатии и понимать, что все люди живут разную жизнь. И кто-то же действительно живет очень плохо. Возможно, этим людям надо действительно помогать. И этим людям надо не лозунги выдвигать, а искать пути решения своих проблем. Может быть, прямо писать, что, знаете, вот не могли бы вы мне помочь, у меня какие-то обстоятельства. Другое дело, что помочь и можно, и нужно людям, у которых действительно серьезные проблемы, а не проблемы, которые, ну, скажем так, уникальны, нетипичны или экзотичны. Да? Ну, там, условно говоря, это я просто выдумал эту историю, но, предположим, кто-нибудь будет бегать и говорить, вот, вы все, значит, это самое, не тем занимаетесь, а у меня вот яхту арестовали, а я не путинский олигарх, а у меня просто яхта была, зачем же ее арестовали, давайте все займитесь моей яхтой. Ну, согласитесь, как бы, даже если этот человек неплохой, его даже жалко, но как-то вот бегать по коридорам Европарламента с криками «У Сидора Петровича хорошего человека яхту отобрали, никто не будет», не потому что всем все такие безжалостные подлые, а потому что, ну вот, как вы знаете, в это тяжелое время будут странно смотреть на такую борьбу. А если кому-то нечего есть, у кого-то все совсем плохо, негде жить, кто-то уехал и его прямо совсем... Он совсем бедствует, если такие люди есть, то я, в общем, настоятельно рекомендую не писать об этих горестях какие-то абстрактные, не ругать кого-то и не писать кому-то гадости и ругательства, а наоборот обратиться вот в какие-то благотворительные и общественные организации с письмами и честно рассказать о том, что, знаете, меня вот поджимает, ситуация плохая, давайте как-то будем, может быть, вы не сможете помочь. Не надо этого бояться, мы... Живем сложную жизнь, сложное время. Но это лучше, чем превращать свою проблему в повод ругать, обзывать и участвовать в какой-то травле людей, которые ничего плохого вам не сделали. Хотя, как мне кажется, большинство из участвующих во всех этих топтаниях в соцсетях, они на самом деле, возвращаясь к самому началу, это просто последствия фрустрации, усталости, отчаяния, разочарования в принятых решениях. Да? Ну, в общем, вот так я вижу проблемы современной российской эмиграции и, наверное, части даже и внутренней. Судя по тому, что нас смотрит примерно 1270 человек, не самая захватывающая тема для субботнего разговора, но у кого что болит, да? Ладно, теперь давайте продолжим отвечать на другие вопросы. Это будем считать, что был ответ на первый вопрос, очень длинный. Так, дальше. Наталья спрашивает нас на Патреоне. Сменяемость власти – основной признак власти здоровой. А есть ли методы долго оставаться здоровой оппозицией для нездоровой несменяемой власти без потери в качестве? Есть ли, на ваш взгляд, у нашей российской оппозиции, особенно устоявшиеся, шансы избежать влияния длительности противостояния одной и той же власти без перенимания некоторых ее черт? Ну, намек про некоторые черты мне кажется странным. Потому что если ты у власти, не у власти, а вы в тюрьме или в эмиграции, тебе довольно сложно перенять какие-то черты российской власти. Но то, что, конечно, люди, которые много лет, например, живут в эмиграции, уже лет по 10, по 15, занимаются не какой-то не гражданской, не общественной деятельностью, а вот не образовательной, а именно вот я политик, они, конечно, ну, утрачивают и чувство реальности, и становятся менее интересными, потому что они 10 лет проклинают Путина, там, обзывают его фашистом, и это как вот тот мальчик, который уже 10 лет кричит «волки-волки», и, в общем, уже, конечно, когда началась война, всех по второму кругу снова, и даже по третьему послушали, но в целом, конечно, ничего нового человек добавить уже не может. Он уже проклял эту диктатуру уже столько раз, что как-то это уже неинтересно, да? Но это все-таки касается небольшой группы. Что касается основного массива вот наших спикеров оппозиционных, они все-таки не так давно во всем этом в положении. Плюс путинский режим все-таки значительно сильно трансформировался, и большинство из нас в эмигрантов-то превратились, ну, условно, там год, два, три назад. Это не, так, не такой большой срок. Но вот если это затянется, особенно если война встанет и кончится ничем, то, конечно, это приведет к значительному кризису. И я думаю, что это приведет к смене элит, потому что многие станут просто неинтересны. Вообще, я про это хотел вот в прошлом пункте сказать, скажу сейчас, что если, я не говорю, что так и будет, просто я рассматриваю все возможности, если действительно война не кончится ничем, будет какое-то перемирие, и на этом все встанет, и путинская диктатура останется на своем месте, то, конечно, это обесценит очень многих спикеров, которые обещали и крах диктатуры, и крах, значит, России, и скорую победу, и так далее. Потому что, к сожалению, многие действительно потратили много часов выступлений рассказами о том, как скоро все в России рухнет, Путин кончится, уже у нас, как вы знаете, умер, лежит в холодильнике даже, до чего некоторые договорились, а ничего не меняется. Соответственно, если еще и война кончится не так, как они обещали, ну, посмотрим опять же наш разговор про иммиграцию. Люди будут искать виновников своих проблем недалеко, а они будут свою злость, так же, как сейчас они, уже пошел процесс, да, самотоптание, самопоедание, он может обрушиться и на головы тех, кто слишком восторженно приветствовал неизбежную скорую победу украинской армии, которой, ну, пока нет и, может быть, не будет. Им придется пережить этот моральный крах или как-то его оправдаться за него, или найти какие-то новые темы, или, что называется, маргинализироваться. Да? К этому тоже надо быть готовым. Поэтому насчет длительного противостояния властям, оно приведет к неизбежному смене поколений. И очень может быть, что действительно какие-то сейчас маргинальные, малоизвестные персонажи смогут оказаться через несколько лет реальными лидерами, просто потому что нынешние лидеры окажутся уже совсем неинтересными или сами по каким-то причинам прекратят сопротивление или еще что-нибудь. Поэтому я бы, конечно, тоже хотел, чтобы приходили и появлялись новые лидеры, но я хотел бы, чтобы они появлялись именно как талантливый организатор чего-нибудь. Вот сейчас мне опять обвинят, что я на своем маленьком канале обижаю великого, прекрасного, талантливого Максима Каца. Но все-таки интересно, если он такой замечательный организатор и вдохновитель всех побед, что же он за 2 года в эмиграции не создал никакой структуры, ну, помимо своего канала? Ну, вот что-то же можно было создать, международное, большое какое-то движение. Ну, то есть человек занимается только самим собой, и никаких движений, организаций, фондов, чего-то еще, программ, ну, не слышно. Это очень грустно, да. Может быть, стоит на этом заниматься. Поэтому я искренне приветствовал любых новых лидеров эмиграции, оппозиции, чего угодно, только если бы они занимались не полемикой в социальных сетях и не созданием, раскручиванием себя как YouTube-вещателей, а чем-то вот общественно полезным и выходящим за рамки самопродвижения. касается и того же Михаила Светова, все сказано выше, что все, что он создал, это вот свое же пропагандистское подразделение Светов ТВ. Ну, это, кстати, вполне отвечает их либертарианским ценностям, никому не помогать, так сказать, каждый сам за себя, шлите донаты, но мне, как, так сказать, сторонний человек, не очень понятно, почему мне все это должно быть интересно. Давайте следующий вопрос. Владимир спрашивает нас в Патреоне. Не факт, что ультраправым, речь идет про нидерландскую ситуацию, удастся сформировать новое правительство Нидерландов. Тем не менее, как вы оцениваете перспективу ультраправого антиимигрантского разворота в ЕС, а также дальнейшей дезинтеграции последнего новых экзитов? Ну, я бы на самом деле насчет Нидерландов так сильно не переживал. То есть понятно, что это важный сигнал для элит европейских и нидерландских прежде всего. Но учитывая политическую структуру королевства Нидерланды, там нет такой прямой связи между победой партии на выборах в абсолютном, так сказать, исчислении и тем, что она возглавит правительство и будет определять его политику. Очевидно, что победа Вендерса будет влиять на политику в Нидерландах и на новое правительство, даже если оно без него будет сформировано или будет, наоборот, против него, вопреки его сформировано. Но он в любом случае задал нидерландскому обществу очень важный вопрос, на который придется отвечать. И насчет, кстати, экзита тоже не очень я этого жду, потому что на самом деле по опросам большинство жителей тех же Нидерландов совсем не хотят никуда выходить из Европейского Союза, потому что все более-менее понимают, что и знают, что выход той же Великобритании из Европейского Союза никаким образом не решил ее проблем ни с мигрантами нелегальными, а только усугубил те проблемы, которые или были, или даже не было, да? Потому что Европейский Союз – это прежде всего общий рынок капиталов, рабочей силы и много чего еще. Это очень удобно, особенно для таких стран, как Нидерланды, очень развитых, очень богатых, но небольших. Это рынок. Если вылететь с этого рынка, стать для него посторонним, это довольно трудно. Поэтому насчет выхода из Евросоюза я не уверен совсем. А вот насчет того, что разворот может быть в правую сторону не только в Нидерландах, но и по всей Европе, в это я вполне допускаю. И это вполне реалистично. Ну и, в общем, почему это происходит, тоже вполне понятно и заметно. И спасибо за это, в кавычках, спасибо группировке «Хамас», которая напала на Израиль, устроила этот безобразный террористический акт. И это, в свою очередь, спровоцировало демонстрации по всей Европе людей, которые выходят с палестинскими флагами и под лозунгами, которые многих шокируют и воспринимаются многими как призывы к ликвидации государства Израиля и всех его жителей, что производит на европейских обывателей тяжелое впечатление, потому что многолетняя борьба с антисемитизмом в Европейском Союзе, особенно в таких странах, как Германия, там те же Нидерланды, они, в общем, сделали это настолько неприемлемым явлением жизни, что когда на сцене появляются люди, которые буквально говорят, что Израиль не должен существовать, это, конечно, до смерти пугает обывателей и вообще заставляет их подумать, ну ладно, хорошо, может быть, просто пусть лучше будут ультраправые, чем вот эти вот господа с палестинским флагом. И не только с палестинским флагом, но еще и фактически, как им кажется, зачастую это и правда, приветствующий исламский терроризм и вообще исламизм. Поэтому я думаю, что перспективы разворота вправо, они гораздо более интересны и реалистичны, чем Brexit. У нас, по-моему, сейчас будет следующий вопрос тоже на ту же тему примерно. Да, вот Мора у нас спрашивает уже в Бусти. В Нидерландах победили ультраправые, в США ждут Трампа. По мнению Алекса Юсупова, который был на нашем канале, в 5-6 странах основательниц ЕС, вот, кстати, продолжение следующего прошлого вопроса, к власти имеют шансы прийти правые. Рио и Цареград по поводу Нидерландов выпустили статьи с названием в стиле «Путин победил», хотя в том же Рио в теле статьи высказывается сомнение в русофильстве Герта Вильдерса. Да и вообще пропаганда радуется. В связи с чем вопрос. Российская пропаганда преподносит победы правых как нечто хорошее для путинского режима. Насколько это соответствует действительности? Ну, насчет того, Алекс Юсупов действительно очень компетентный человек, и я думаю, что его оценка правдива. Действительно, еще в нескольких странах Европейского Союза к власти могут прийти довольно правые и антииммигрантские правительства к тем, что уже есть. Между прочим, довольно антииммигрантское правительство в Дании, в Италии, Вот сейчас в Нидерланды там что-то будет происходить, в Германии начинается. Ну, то есть может измениться отношение стран Евросоюза к вопросу иммиграции и так далее, и так далее. Прежде всего из стран вот юго-востока, скажем, Ближнего Востока, там, и исламских стран. Насчет того, что российская пропаганда радуется всему, что дестабилизирует Запад. Насколько победа этих правых может быть хороша для Путина? Трудный вопрос. Потому что пока эти партии были маргинальными, они их презирала, так сказать, вот мейнстримная политика, и они жались часто к Путину, там, потому что никто не хочет дружить, и дружили между собой, там, с Орбаном и так далее. И, в общем, у них выработалась такая антисистемная позиция, которая Путин ее активно использует. Но, опять же, это пока они находятся в маргинальной оппозиции. Как только они оказываются уже на пороге формирования кабинета, чаще всего это всегда какая-то коалиция, тут они обычно как бы менее радикальны, да, становятся. И как раз по поводу Украины и России никакой большой любви там нет. И, кстати, в Нидерландах вообще не может быть никакого большого любви к России, потому что тот самый сбитый Боинг, там было очень много людей именно из Нидерландов. Там они все это прекрасно помнят. Это очень важный факт, если кто не в курсе. Можно его отрицать, там, как некоторые в России делают, но вот в Нидерландах абсолютно убеждены, что это сделала Россия, ее в этом винят, и поэтому никакой Вильдерс, никакие нидерландские правые за Россию радоваться не будут. Но в целом, если посмотреть, то правая, конечно, идеология, она обычно такая немножко тильки для себя, да, что вот Нидерланды для нидерландцев, Франция для французов, давайте вот будем все денежки тратить на себя и никому не помогать, никуда не лезть. Это неплохая позиция для обывателей, и она чем дальше, тем более популярна. Собственно, когда если послушать, что говорят нидерландцы, пишут в нидерландской прессе, мне просто присылали отрывки, я сам переводил, читал, то обыватели говорят, знаете, то дело не в том, что вот мы там какие-то ультраправые или что-то. Нет, нам просто хочется, чтобы кто-то заботился о нас, чтобы вот помогали нам, что у нас вот есть накопились проблемы, а их не хотят решать, что вот другие партии там про климат, про мир во всем мире, а мы хотим, чтобы вот у нас конкретно, а у нас тут жизнь стала чуть хуже, да, потому что нам это не понять, а нидерландцы считают, что они стали хуже жить, чем жили еще не так давно, и винят в этом и правительство, и мигрантов некоторые, и еще другие. Поэтому я думаю, что Путину это просто, его это радует именно потому, что не то, что они будут за него, потому что это может привести к потере интереса к каким-то геополитическим аферам. Ну и в принципе, как показывает практика, между прочим, еще и в советские времена с республиканцами всегда проще договариваться справа, потому что у них есть, они действительно, повторюсь, больше вот за то, чтобы наша хата с краю, не трогайте нас, ну, давайте договоримся, это ваше, это наше, и мы никуда не полезем. В этом смысле, конечно, нравится это или нет, но если такие настроения станут давлеющими в Европе, это поможет Путину, а для Украины это будет очень неприятная история, потому что обычно любые ультраправые, они никого не любят. Они не то, чтобы не любят там конкретных каких-то вот мигрантов, еще, они обычно всех не любят, просто всех. Они любят только самих себя и не хотят помогать не только странам Азии, Африки, но и Украине тоже. Они вообще никому не хотят помогать, они считают, что все деньги надо тратить на самих себя. Поэтому в такой позиции, конечно, они Путину могут быть вполне удобны, но в процессе формирования правительства она может измениться. Давайте следующий вопрос. Так, ну что такое, нет вопросов, что ли, больше? Я помню, еще какие-то были. Сейчас появится, наверное. Ну, вы пока поставьте лайки, что я не вижу вопросов. Поставьте лайки, и мы подпишитесь на канал. Сейчас, смотрите, у меня тут еще есть списочек вопросов. Сейчас я найду, на чем мы остановились. Ага, вот, есть следующий вопрос у меня от Кости через Patreon. Возвращаясь к истории с выборами в РФ. Непризнание грядущих выборов в РФ – это ощутимый удар по Путину и его режиму. Тут вроде все согласны. Но как это осуществить технически? Может, надо трубить во всех местах европейских инстанциях уже сейчас, писать письма, закреплять протоколами и так далее, что мы, простые граждане, живущие в ЕС, можем сделать? Чем можем помочь? Может, это одна из целей, где оппозиция найдет консенсус и объединит усилия. Есть ли общая практика непризнания выборов в других странах? Общая практика есть, как вы знаете, выборы в Беларуси не признали, и Лукашенко не называется президентом, его все презирают, никуда не зовут, считают диктатором. Поэтому практика есть, не только с Лукашенко. Что касается к выборам в РФ, вот эта позиция, которую вы излагаете, она действительно популярна. Ага, вот у нас вопрос появился. Она действительно популярна в некоторых кругах, и в частности в кругах меня, где я вращаюсь. Я очень активно за это выступаю, считаю, что мы действительно это то, что мы можем попробовать сделать и должны сделать. И этой агитации уже сейчас, вот то, что вы пишете, и пытаемся и трубить, и во всех местах, где нас зовут, про это говорить, и пытаться этот пункт добавить в европейские документы, которые готовятся, это вся работа идет. И письма пишутся, просто, ну, как бы не очень понятно, как, в каком виде все это надо рассказывать, да, как что-то получится, тогда вы про это узнаете. Вот, а простые граждане, живущие, могут сделать, но если у вас есть гражданство местное какое-то, и вы можете писать своим депутатам и требовать, чтобы они, значит, как ваши депутаты, занимали такую позицию. Это очень важно, безусловно. Просто если вы не гражданин, то не очень понятно, что вы можете сделать. Наверное, если вы, так сказать, живете в Европе и хотите как-то активничать, ну, наверное, надо выходить на пикеты, устраивать какие-то акции, чтобы местное сообщество видело позицию российской иммиграции, в том числе по поводу непризнания выборов. Это очень важно, обратите внимание, вот возвращаясь к вопросу о Палестине, какие массовые акции они провели. Это действительно всех очень сильно впечатлило, что, оказывается, внутри Европы живет вот сообщество людей, для которых Палестина вообще важнее всего. И это во многом действительно помогло вывести конфликт на Ближнем Востоке на первой странице газет. Если бы такие же толпы выходили по другим проблемам, это бы тоже заметили. Поэтому вот такой мой ответ. Давайте следующий вопрос. Ага. Сейчас посмотрим, у нас получится следующий вопрос. Так, еще мне говорят, что есть платные вопросы, а я почему-то их хоть не вижу. Ну, а можно вывести на экран тогда платные вопросы? Потому что у меня что-то потеря управляемости какая-то на сегодня. Ага, так вот они появились. Не вижу я, к сожалению, что-то у меня проблема какая-то сегодня. Поэтому, если есть платный вопрос, можно вывести его на экран каким-то образом, чтобы я на него увидел. Его вижу. Так, вот там пишет Юлия Яковлева. Она как раз, насколько я понимаю, вчера в аудиокомнате Борис Бондарев сказал, Борис, бывший дипломат российский, который попросил убежище после начала войны, ситуация развивается в худшую сторону, и что очень вероятно, что режим это на очень многие годы. Что в этом думаете, что в этом свете стоит делать нам? Слушайте, ну я с этого начал на самом деле, поэтому я как-то, наверное, вы, может, сразу это и написали, что нам надо быть готовыми к тому, что действительно ситуация может затянуться на несколько лет, может быть, даже на годы. Надо выстраивать какие-то, строить долгоиграющие структуры, планы и готовиться бежать в марафон, а не спринтерский завет. Вот что нам нужно делать. Поэтому отчасти я в этом смысле я с Борисом абсолютно согласен. И то, что ситуация развивается в плохую сторону, ну, это правда, это правда. Так, давайте все-таки вернемся к вопросам. У нас еще есть платный вопрос какой-то? Ага, вот есть. Виталий Пластинин нас спрашивает. У него какие-то диковинные валютные единицы. После встречи в Берлине вспомню слоган для вашей версии России будущего. Нормально делай, нормально будет. Вот, очевидно, участники нашей встречи в Берлине. Действительно, очень хорошо прошла встреча с обсуждением доклада. Спасибо всем, кто пришел. Нормально делай, нормально будет. Хороший слоган, я согласен с вами, Виталий. Нам действительно надо, чтобы все было нормально, надо и делать нормально. Спасибо за ваш донат и ваш вопрос. Еще есть? Или мы возвращаемся к ранее поступившим вопросам? Не вижу. Ага, вот все, возвращаемся к ранее присланным заранее вопросам. Как вы считаете, правильно обвинять граждан России в том, что они бездействуют, не выходят на протесты, не свергают Путина? Складывается такое впечатление, что как будто россияне виноваты в том, что в России диктатура. Ну, все-таки давайте признаемся честно, что какая-то доля вины россиян вообще всех, включая тех, кто голосует за Путина, в этом есть. Если за ценники в магазинах дают 7 лет, как можно требовать от граждан каких-либо акций протеста? И при этом те эксперты, которые считают россиян покорной массой, почему-то не обвиняют белорусов в том, что они не снесли Лукашенко и считают их заложниками диктатора. Как бороться с такими двойными стандартами? Ну, слушайте, очень часто обвиняют россиян и говорят, что белорусы заложники. Это белорусские оппозиционеры, они не все, но у них есть такая у некоторых позиция, что надо как-то отстраиваться, и вот они такую принимают стратегию. Вообще, я по этому поводу много высказывался, не хочется много говорить, потому что я не согласен с такой концепцией, что все поголовно россияне во всем виноваты, и что все поддерживают Путина. Недавно у меня было очень тяжелое интервью с одной польской журналисткой, я ей говорю: слушайте, но если все поддерживают Путина, почему в военкоматах-то никто бесплатно в очереди не стоит служить в армии? Почему надо деньги платить? Все же за Путина, все за империю, все же империалисты. А вот это другое, но вот все же поддерживают, никто не против. То есть действительно, вот если вы типа против не выходите, значит вы за Путина. То, что выход против Путина – это путь в тюрьму и к большим проблемам, ну вот давайте вы будете мучениками, а мы будем все равно говорить, что вы плохо протестуете. Ну что с этим поделать? Просто есть люди, у которых есть готовый ответ на все вопросы, и он, знаете, на самом деле тоже очень удобный. Раз россияне все виноваты, раз россиянам все нравится Путин, ну значит пусть они дальше живут с Путиным. Какой смысл ждать, пока его не станет? А какое следующее развитие этой фразы? Давайте начнем с ними торговать. Ну правда, ну раз вот они все за Путина, у них такая вот исторически сложившаяся генетическая неполноценность, ну не свергнут они Путина, и мы не свергнем, давайте с ним торговать дальше. Поэтому это на самом деле не такая безобидная, с одной стороны, идеология, и она плоха не только тем, что она всех россиян под одну гребенку, а тем, что она, вот, как я уже сказал, прокладывает дорожку для сотрудничества с путинским режимом. Поэтому давайте будем противостоять с этим и объяснять. Я этим постоянно занимаюсь, и, опять же, все, кого я знаю, мои коллеги, мы тоже все постоянно говорим о том, что, извините, но те, кто пытались бороться в России, они сидят в тюрьмах, а те, кто продолжают бороться, они совершают подвиг, и, в общем, вот как даже Саша Скочеленко, видите, 7 лет получила за, в общем-то, прямо сказать, по меркам нормального мира довольно невинную акцию. Давайте следующий вопрос. Так, Антон нам пишет в Патреоне. Со стороны западных спикеров противостояние с Россией и Китаем часто представляется как идеологическое. Демократия против автократии. Современная либеральная демократия и правда имеет существенный идеологический навес в виде набора ценностей, как либеральных, так и откровенно левых. При этом Россия и Китай идеологически как таковые не имеют и спокойно... атакуют западные ценности по своему выбору. Нужна ли вообще демократия и идеология? Не является ли кризис либеральной демократии?